Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Час назад президент Украины Виктор Ющенко объявил о том, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады 6-го созыва. Глава государства выступил с телеобращением к согражданам, которые транслировали национальные телеканалы. Ющенко объявил о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду, при этом он не назвал даты их проведения. Как сообщалось утром в среду, Ющенко провел консультации с руководством Верховной Рады, лидерами фракций, как того требовала Конституция, перед принятием решения о роспуске парламента. В ходе консультации он заявил, что 30 дней, в течение которых могла быть создана коалиция, а также 6 предоставленных президентом дополнительных дней, прошли. В настоящее время президент Ющенко находится с двухдневным визитом в Италии. Что ждет Украину, лишившуюся законодательной ветви власти? Об этом после сегодняшнего телеобращения главы государства к украинскому народу говорим с депутатами Государственной Думы России Сергеем Марковым и Константином Затулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Александровичу Маркову. Ожидали ли вы такого поворота событий? Вам слово.
Да, без сомнения, такой поворот событий ожидался. Мы все предполагали, что с высокой вероятностью роспуск Верховной Рады может состояться. Даже дожидалось примерно вот в эти сроки. При этом самое главное интрига событий заключается, мне кажется, в том, что Ющенко выборов они по себе не нужны. Его популярность очень низка. Поэтому самое главное, что в результате мы ожидаем и опасаемся очень от этого роспуска Верховной Рады, что Ющенко включил тем самым силовой вариант подавления своих оппонентов.
Напомню, что у нас на прямой связи со студией Сергей Марков и Константин Затулин, а сейчас на прямую телефонную связь с нашей студией вышел политобозреватель Радио Свобода в Киеве Виталий Портников. Добрый вечер, Виталий. Какова реакция украинского общества?
Здравствуйте. Ну, никакой реакции украинского общества на это последовать не может, потому что это обычный конституционный акт президента Украины. О том, что парламент будет распущен, было понятно еще несколько недель назад, когда не сложилась коалиция между блоком Юлии Тимошенко и партией регионов. Создание коалиции между нашей Украиной и блоком Юлии Тимошенко исключалось хотя бы уже потому, что одна из этих сил, именно пропрезидентская наша Украина, вышла из правящей коалиции в знак протеста против совместного голосования блока Юлии Тимошенко и регионалов. И таким образом соперничающие стороны, я имею в виду прежде всего президента Виктора Ющенко и его главного оппонента, премьер-министра Юлии Тимошенко, просто делали хорошую мину при плохой игре. То есть они демонстрировали, что они делают все для того, чтобы сохранить или воссоздать демократическую коалицию, так называемую. Играли на электорат. И это тоже, вероятно, убеждало людей в том, что раз уже все готовятся к выборам, досрочные выборы неминуемы. Штабы политических объединений были развернуты еще несколько недель назад. В них уже усиленно работают люди, они работают над предвыборной кампании, они уже получают зарплату, поэтому это выступление президента в принципе ничего вообще не означает. Но я не исключаю, что блок Юлии Тимошенко в рамках подготовки к парламентским выборам будет обжаловать это выступление президента в судах, будет доказывать, что президент не имел права сейчас распускать Верховную Раду. И это тоже станет частью его предвыборной кампании, я имею в виду тимошенковского блока. Это вполне такой разумный процесс, я думаю.
Спасибо. Напомню, что только что на прямую телефонную связь с нашей студией выходил политобозреватель Радио Свободы в Киеве Виталий Портников. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, ставит крест на украинской государственности.
То, что происходит в Украине, это приговор ориентации руководства политического Украины на Америку. Украина не способна целиком и полностью уйти ни на запад, то есть тогда взбунтуется юг и восток, ни на восток, тогда взбунтуется запад. Система после победы оранжевой революции стала настолько неустойчивой, что Украина может существовать либо в состоянии гражданской войны после этого, либо в состоянии перманентного политического кризиса, что доказывает все происходящее там. Я думаю, что это последний кризис оранжевого правительства. И дальше либо Тимошенко с Януковичем выстроят систему балансирования ситуации, то есть половина общества на восток, половина на запад, будут договариваться, либо Украина будет вернута в хаос гражданской войны. Я считаю, что Ющенко – это позиция, которая должна быть просто упразднена на Украине. Его никто не поддерживает, занимает абсолютно экстремистскую позицию. И он просто лишний. Это третий лишний.
На прямой телефонной связи с нашей студией находится и депутат Государственной Думы России Константин Затулин. Добрый вечер, Константин Федорович. Сбылся ли ваш прогноз на развитие событий на Украине?
Мой прогноз не был оригинальным, по крайней мере для тех, кто всерьез интересуется происходящим и перспективами политического развития Украины. Я был убежден в том, что Ющенко сделает все возможное для того, чтобы распустить парламент. Он пришел к этому выводу за последние месяцы, что никаким иным образом, кроме как в условиях чрезвычайщины, он не в состоянии обеспечить себе какие-то виды на будущее. Да, конечно, это первая победа со стороны Ющенко, но на несколько месяцев он остается вершителем судеб Украины. И, конечно, если бы украинский избиратель действительно себя уважал, 50 миллионов жителей Украины наконец-то вспомнили о своих правах, то в таком случае за такие шалости президенту Ющенко следовало бы политическое небытие. Он превратился в главного политического больного Украины. Именно он за год с небольшим дважды уже распускает парламент. Есть любопытная деталь. Сегодня во время этих консультаций все парламентские силы фактически единодушно обратили внимание президента на то, что необходимо в условиях, когда избиратель фактически неприемлем, подавляющее большинство избирателей не хотят никаких выборов, они не верят в выборы, они не верят сегодня в политику, не верят в систему, не верят в Ющенко, не верят в парламент, не верят в Конституционный суд, в общем, не верят в основные институты украинского государства. Вот в этих условиях политики предлагали Ющенко дать хотя бы пару дней для того, чтобы парламент снял введенное ограничение, по которому на любых неочередных парламентских выборах требуется обеспечить явку не меньше 50% плюс один избиратель. Ющенко для вида согласился, но тут же вечером распустил парламент именно для того, чтобы он эту правку не внес, как я понимаю. Для того, чтобы действительно сделать выборы, они сегодня предполагаются 14 декабря, заведомо проблемными и, возможно, несостоявшимися.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, что ждет Украина, лишившаяся законодательной ветви власти, после сегодняшнего телеобращения главы государства к украинскому народу, мы говорим с депутатами Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Марковым и Константином Затулиным. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, активный сторонник Оранжевой революции, видит положительные стороны возникшей ситуации.
То, что за время президентства Виктора Ющенко третий раз грозит переизбрание Верховной Рады Украины, это не добавляет авторитета политической системе. Однако в этой истории есть и свои положительные стороны. Они состоят в том, что на постсоветском пространстве на Украине сложилась абсолютно новая политическая культура, которая никоим образом не относится к категории управляемой демократии. И это означает, что даже если эти выборы состоятся, то Украина все дальше и дальше будет уходить в Европу. То есть уходить тем ценностям европейским, настоящей демократии, которые, к сожалению, сегодня заморожены в России. Поэтому я перспектив восстановления украинского государства и демократии расцениваю гораздо более оптимистичнее, чем в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что ждет Украина, лишившаяся сегодня законодательной ветви власти, мы беседуем с депутатами Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Марковым и Константином Затулиным. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Маркову. Какой исход предстоящих выборов в Верховную Раду был бы благоприятен для России? Вам слово.
Ну, я думаю, что для России было бы благоприятно, чтобы как можно больше получила партия регионов. Коммунисты очень хорошо, если партия Ветренко социалистическая, хорошо, чтобы сформирован какой-то коалиция из сил, так сказать, более четко пророссийских, и они в конечном итоге парламент создали парламентское большинство. Но понимаете, Володя, рано еще говорить о выборах. Рано. К сожалению, эти выборы, я думаю, не будут обычными, поскольку в основе их лежит желание Виктора Ющенко остаться у власти, будучи, имея, так сказать, поддержку электоральную 5%. Таким образом, для Ющенко бессмысленно обращаться к избирателям. Поэтому это не выборы. Это, по сути дела, будет попытка государственного переворота, которая приняла форму отчасти роспуска парламента, такого полузаконного, поскольку по закону он должен был проработать один год, 23 ноября, а с другой стороны у него есть основания, поскольку нет парламентского большинства. И будут действительно пытаться, я думаю, они сорвать, чтобы не было явки 50%, чтобы оказалась ситуация, когда нет неизбранного вообще никакого парламента. Хотя по Конституции в этом случае должен продолжать действовать предыдущий парламент. Но Виктор Ющенко, еще раз повторяю, он не будет проводить обычные выборы. Ющенко не демократ. Ющенко националист. Это враг демократии. И он сейчас будет делать все для того, чтобы вот эти максимально выхолостить демократические процедуры. Возможно, силовое подавление оппонентов, возможно, политическое убийство даже его оппонентов. То есть сейчас Украина вступает в очень тревожные вещи. И одновременно для прикрытия своего силового подавления Виктор Ющенко приготовил провокации против российского Черноморского флота. Он хочет мечтает стать вторым украинским Саакашвили. И вот эта вот очень тревожная ситуация, Украина сейчас у нее ползает. И они думают, что все нормально будет, как обычно. Много раз все это прошло нормально. Но все прошло нормально, потому что Янукович два раза уступал во время оранжевой революции и в прошлый раз. А Тимошенко, не Янукович, она уступать не будет ему. Поэтому Украина ползает в крайне опасную ситуацию. Суперопасную ситуацию. Простых выборов не будет. Это я гарантирую.
Спасибо. Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, сожалеет о недоговороспособности украинских лидеров.
Печально, что украинские демократы, которые действительно смогли организовать оранжевую революцию, которые показали пример многим другим государствам, в том числе и России, как можно переходить к демократическому устройству, все это... То, что было еще несколько лет назад, сегодня полностью перечеркнуто, и неспособность лидеров Украины договариваться между собой, борьба за президентское кресло фактически дезориентировали граждан Украины, и на сегодняшний день рейтинги лидеров этой страны очень низки. Но тот факт, что на Украине фактически это уже третьи выборы подряд, то есть каждый год проходят выборы, и это совершенно ненормально. И уже большинство людей вообще не хотят на Украине ходить на выборы. То есть то, что так хорошо начиналось, сегодня закончилось полным фиаско. И, скорее всего, Ющенко распустит парламент. Но совершенно очевидно, что это будет не в его пользу. И понятно, что у него уже шансов остаться президентом почти нет.
Вопрос Константину Затульну, он у нас на прямой телефонной связи. В чем, по-вашему, будет специфика предстоящей избирательной кампании в Верховную Раду?
Ну, специфика будет, конечно, в том, что в этот раз против Ющенко выступят не только традиционные политические его оппоненты, как раз они-то в некоторой степени заангажированной борьбой между Тимошенко и Ющенко. Я имею в виду ту группу в партии регионов, которые видят большее зло в Тимошенко, а не в Ющенко. Сейчас против Ющенко выступит блок Юлии Тимошенко. И лидер этого блока достаточно харизматичный лидер, известный и в России, и на Украине, Юлия Тимошенко. Я думаю, что сейчас вполне вероятен сценарий, по которому прорабатывается в секретариате президента Ющенко. Это сценарий лишения Юлии Тимошенко права исполнения обязанностей, что было бы, конечно, неконституционно, конечно, незаконно, но на Украине было уже столько неконституционного, столько незаконного, что Ющенко может соблазниться желанием не видеть Тимошенко даже в этой роли на оставшиеся месяцы. Безусловно, все это добавит остроты избирательной кампании. Но, с другой стороны, эта кампания происходит в условиях отрыва политической элиты политических сил от, собственно, избирателей, которых разочаровались не только в Ющенко, они разочаровались в основных политических фигурах. Сегодня, будем откровенны, Ющенко никогда не смог бы совершить то, что он совершил, если бы его оппоненты были безупречны и популярны. Но они не настолько популярны, не настолько безупречны. Мы уже говорили о зигзагах политики партии регионов, где часто бизнес-интересы предпочитаются политическим интересам и собственным политическим целям. Вот это обстоятельство как бы создает интригу этих выборов. Я думаю, что, конечно, по большому счету Ющенко в результате этих выборов не выигрывает, но на время, я хочу еще раз это повторить, он остается главным управляющим Украины. И вот это очень опасно, потому что к чему приводит управление Ющенко, мы видим, в том числе и в российско-украинских отношениях.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Когда я смотрю каналы украинского телевидения, да, я вижу, что там есть президент, есть правительство и есть Рада, которые выясняли отношения между собой, поневоле вспоминают об избирателях. Да. Когда я смотрю российское телевидение, я вижу, что правительство сказало «надо», а Дума рапортует «есть». У меня вопрос вот к депутатам Госдумы. Когда энергетические монополии типа «Газпрома» и «Роснефти», у которых многомиллиардные прибыли, да, и владельцы которых олигархи, обращаются к правительству за субсидиями, отнимая их у бюджетников нищих и пенсионеров также нищих, а Дума российская молчит. Зачем вот нужна такая неконфликтная Дума?
Вопрос Сергею Маркову. Была ли на Украине полноценная конкуренция между ветвями власти?
В Украине есть полноценная конкуренция между различными политическими силами. Там, без сомнений, есть конкурентная ситуация в средствах массовой информации. Там такое противостояние ветви власти. Но, кстати сказать, это совершенно не требование демократии, чтобы противостояние ветвей власти. Они должны балансировать друг другу, но при этом находиться в состоянии сотрудничества. А Украине это вот от золотой середины балансирования друг друга и сотрудничества, они перешли, по сути дела, к вражде друг с другом. Особенно парадоксально оказывается тревожная ситуация, когда лидеры исполнительной власти, президенты и премьер-министр находятся в состоянии смертельной борозды друг с другом. Конечно, это парализует во многом ситуацию. А с другой стороны, знаете, украинская экономика приспособилась к такому роду параличу структуры исполнительной власти. И мы видим, что украинская экономика демонстрировала стабильный рост. В какой-то мере это похоже на ситуацию в Италии. 50-е, 60-е, 70-е годы, когда, если мы помним, там правительство менялось каждый год, но итальянская экономика тоже приспособилась и нормально развивалась, собственно, не очень-то и без, практически без правительства. Но здесь, поэтому с этой точки зрения, все более-менее нормально, ничего страшного нет. Проблема в другом. Здесь я согласен с Константином Затулиным, что прошел отрыв украинской политической элиты от большинства избирателей. И этот отрыв произошел не только в том смысле, что им нужны постоянные выборы и борьба, а избирателям нужно, чтобы не было выборов, спокойно, нормально жить, но прошел еще и в том смысле, что власть узурпирована, захвачена группировкой вот этих оранжевых, которые по большинству параметров выступают, проводят по противоречию интересам и позициям большинства граждан Украины. И понимаете, демократия – это не просто конкуренция различных олигархических группировок друг с другом. Демократия – это в конечном счете, когда правительство в своей политике следует воле большинства народа. Если у нас большинство народа Украины против НАТО, а Ющенко за НАТО, большинство народа Украины за единое экономическое пространство с Россией, а Ющенко против, большинство за официальный статус российского языка, русского языка, Ющенко против. Большинство в конечном итоге 80% за то, что Россия это друг Украины, а Ющенко за то, что Россия главный враг Украины. И вот этот вот отрыв Он, по сути дела, и создал предпосылки для этого серьезного конфликта. Но сколько можно проводить политику, которая противоречит интересам и позициям абсолютно большинства граждан? Вы рано или поздно будете вынуждены применить силу для того, чтобы проводить эту политику. Собственно, к этому, я думаю, Ющенко сейчас и будет постепенно переходить.
Вопрос Константину Затульну, он у нас сейчас находится с официальным визитом, поэтому не будем его надолго отрывать. Вот с завтрашнего дня начинается избирательная кампания по выборам в Верховную Раду. Намерены ли вы, как первый зампред Думского комитета по делам СНГ, работать в качестве наблюдателя на этих выборах?
Я был бы намерен работать на этих выборах, но я в четвертый раз объявлен невъездным на Украину. Это тоже благодаря Виктору Ющенко и его подчиненным. На самом деле, вы знаете, что в практику российско-украинских отношений искусственно внедрена такая тема, как объявление тех или иных политиков невъездными за их политические взгляды, за их комментарии. Совсем не исключаю, что то, что сегодня мной сказано, лишний повод для самого Ющенко или Службы безопасности Украины продлить этот запрет. Мне этот запрет был объявлен вновь, в третий раз. 23 или 24 июля, затем снят с меня через 10 дней, причем по этому поводу была выпущена специальная нота Украины, где расписывалось какой-то шаг доброй воли, а через 20 дней, за это время я ни разу не был на Украине, мне снова запретили въезд на Украину, без всяких объяснений. То есть я бы хотел, и, конечно, буду на расстоянии, во всяком случае, комментировать происходящее, но физические возможности попасть, не нарушая законодательство Украины и не занимаясь всякими шпионскими или околошпионскими страстями, на Украину у меня нет. Это повод моего обращения в Европейский суд, который уже полтора года медлит с рассмотрением этого вопроса и на сегодняшний день пока еще не разродился никаким решением по этому поводу. А вообще я хочу сказать, что безусловно, сегодня то, что происходит на Украине, имеет такое же отношение к триумфу демократии, я просто полемизирую с Иваном Стариковым уже не в первый раз, как война или волки имеет отношение к санации леса. Знаете, есть такой популярный тезис, что волки – это санитары леса. Вот если сегодня по Старикову то, что происходит, в который раз издевательство над надеждами граждан, это и есть триумф демократии, потому что Старикову нравится власть на Украине, не нравится власть в России, то тогда извините меня, как говорят в Одессе.
Напомню, что о том, что ждет Украина, лишившаяся сегодня законодательной ветви власти, мы беседуем с депутатами Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Марковым и Константином Затульным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко объявил свое решение о распуске парламента Верховной Рады Украины и о проведении внеочередных выборов. Ранее в среду Ющенко в ходе консультации с депутатами по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады заявил, что возможности восстановить прежнюю парламентскую коалицию или создать новую не были использованы. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции во французском Эвиане, заявил, что Россия предлагает изменить глобальную финансовую архитектуру и предложил некоторые пути выхода из экономического кризиса. Президент Франции Николя Саркози призвал к проведению в Женеве всеобъемлющих переговоров по мирному урегулированию в Закавказье, в которых могли бы участвовать наряду с Грузией, Южной Осетией и Абхазией. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта ingushetia.ru предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД республики Ибрагиму Евлоеву. Об этом сообщил агентство «Интерфакс», адвокат семьи убитого Калой Ахильгов. В Назране взорван автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД Ингушетии Дауда Медова. Пострадавших нет. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего майора отряда спецназа «Ермак» Андрея Польшина. По данным «Интерфакса», он признан виновным в издевательствах над подчиненными и попытке мошенничества. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли и 18 получили ранения в результате теракта. Смертница привела в действие взрывное устройство у здания местного суда. На волнах радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что полтора часа назад президент Украины Виктор Ющенко объявил о том, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады 6-го созыва. О том, что ждет Украину, лишившаяся сегодня законодательной ветви власти, мы беседуем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Марковым, он у нас на прямой телефонной связи. Вот в первой части мы завершили на том, что Константин Затулин лишен допуска на Украину. А как у вас обстоит с разрешением туда на въезд? Слово Сергею Маркову.
Ну, вы знаете, я не знаю, это, наверное, самый точный ответ на этот вопрос. Меня не пустили в Украину без всякого объяснения причин. Выдали мне на границу Филькину грамоту, там ни печати, написан серия, номер, ничего этого нет, просто сказали, вот начальство вам запретило пускать. И так сказал мне, если я пограничник, ну, что, я буду воевать там с пограничниками. Без объяснений никаких нет. Сейчас вызывается информация, что вроде бы опять это разрешено. Непонятно. Мы будем сейчас официальными каналом выяснять через наших коллег партии регионов, в Коммунистической партии, в других практиках украинского парламента. Здесь надо заметить парадокс, что я и Константин Затулин являемся сопредседателями российской парламентской группы «Дружба с Украиной», так сказать, самой крупной в российском парламенте, именно с Украиной. А в Украине, кстати сказать, то же самое крупное с Россией, она даже еще больше полтора раза, чем парламентская группа у нас. И получается, что двум сопредседателям группы «Дружба» запрещен въезд в Украину. Это, конечно, парадокс. Это полный произвол украинских властей, которые, еще раз повторяю, я знаю, что радиостант, Радио Свобода, там люди, многие, так сказать, как бы считают своим идеалом демократии. Ющенко не демократ. Вся эта оранжевая банда, они не демократы. Иван Стариков, так сказать, он слишком влюблен, так сказать, вот в этих людей, так сказать, в их клятву демократиям. Это люди не демократических убеждений. Они нарушают закон многократно. Они нарушат его еще тоже многократно. Мнение большинства нации для них ничто. Права человека для них ничто. Они все делают, чтобы стремиться к власти, а также реализовать свою идеологию. Их идеология не и демократия, а русофобия. Они, может быть, и любят демократию, но в десятую очередь. Больше всего они ненавидят Россию. С такими людьми нам приходится иметь дело. Но мы надеемся, что демократия победит. И воля народа Украины на то, чтобы максимально развивать хорошие отношения с Россией, станет государственной политикой в Украине. И в этом смысле мы будем бороться за демократию в Украине.
Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, винит в происходящем правовой нигилизм.
Ситуация на Украине ненормальна уже на протяжении последних 15 лет. Правовой нигилизм характерен вообще для всего постсоветского пространства. Правда, где-то отклонения от нормы облекают в формы законов, а в других случаях, просто не обращая внимания на законы, действуют так, как считают нужным. Такая прямолинейность особенно характерна для России и для Украины. Тот факт, что сегодня равновесие сил таково, что вряд ли те, кто может принять решение о распуске парламента, выиграют от этого, скорее всего, все могут оказаться в накладе. Для всех существует очень высокая степень риска. Вот этот факт удерживает от безоглядного шага. Все стороны сейчас начинают играть ва-банк, и вовсе не исключено, что опрометчивый шаг в случае проигрыша может привести президента на скамью подсудимых.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне разрешите, Владимир Алексеевич, озвучить два момента. Значит, первое, к Затулину.
такой Константин Затулин так очень ярко защищает демократию вместе с Марковым на Украине, хотя бы так защищали бы у нас в России. У нас грубейшим образом президент бывший нарушил Конституцию, грубейшим образом, лишив народ свободных выборов, то есть поставив только лишь одну единственную партию. Нам отрим дали небольшой такой коридорчик, который прислуживает этой же власти, этой же партии. Это первое. И второе, непосредственно к Маркову. Господин Марков, когда сменится власть, куда вы пойдете работать? Кому вы будете нужны? Вы превзошли даже, не то что превзошли, а перепрыгали Бурбульс, который обещал японцу решить вопрос с Курильскими островами.
Каковы ваши функции в Государственной Думе, Сергей Александрович, напомните нашим радиослушателям?
Еще раз повторите вопрос.
Ну, интересуется вашей ситуацией, позицией в Государственной Думе, наш радиослушатель. Вот вы сказали, что вы работаете в группе Украино-Российской дружбы. Уточните, пожалуйста, ее функции.
А, ну, она должна заниматься межпарламентскими связями. Дело в том, что парламент, они занимаются созданием законов. И достаточно логично, чтобы различные парламенты занимались тем, чтобы гармонизировать эти законы, и способствовать разрешению довольно многих, там, десятки разных сложных проблем, которые возникают, и их нужно потихоньку расшивать. Если говорить о отношениях России и Украины, то там, кроме законодательных проблем, есть, конечно, и общеполитические проблемы. Сейчас мы по черным спискам. Когда мы собирались в Одессе об этом июле, то мы все единодушно приняли постановление, как совместно российско-украинское, против черных запретных списков. Причем мы против запретов на въезд, но мы понимаем, то, что если решение по закону принято о том, что то какой-то человек нарушил закон, предположим, если бы я нарушил украинский закон, и украинский суд принял бы решение о том, что вы видите меня персоной нон-грата, и даже, может быть, арестовать и посадить там украинскую тюрьму в случае появления, так сказать, если у меня не будет дипломатической неприкосновенности. Но ведь смысл вот этой технологии черных списков, вот этой грязной политтехнологии, которая против нас применяет Ющенко и Рыжковская министра иностранных дел и Служба безопасности Украины, заключается в том, что какие-то чиновники, которые не говорят даже своих фамилий, где-то там принимают решения на неизвестно каких основаниях, никому ничего не говорят, а здесь просто выставляет нам такого вот офицера бедненького, который стоит и говорит, так сказать, пряча глаза от стыда, говорит, вам начальство запретило въезжать в нашу страну. Кто запретил? Почему запретили? Вот в этом смысле технологии черных списков. Мы категорически против нее. И мы пытаемся с украинскими коллегами разрешить эту проблему. И это и есть уже борьба за демократию в Украине. Еще раз, Ющенко враг демократии. Это человек, и все в ближайшее время это увидит очень ясно и хорошо. И у нас довольно многие, по гуманитарным сотрудничеством мы проводили тоже обсуждение. Нам нужно согласовывать как-то учебники друг с другом исторические, чтобы они больше отвечали исторической правде. Нам нужно согласовывать свободу, чтобы больше свободы передвижения. Это же известно, что в России и в Украине десятки миллионов связей личных, так сказать, человеческих связывают друг друга. Родственники, друзья, коллеги по работе. И нужно обеспечить для них возможную свободу передвижения. Нужно расчищать завалы для того, чтобы экономические связи могли развиваться. Огромное количество проблем, которые должны вместе обсуждаться. Это этим и должна заниматься наша группа, которая, к сожалению, парализована по вине Виктора Ющенко, чья главная цель – максимально ухудшить отношения России и Украины.
Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, сравнивает Украину с Италией.
На Украине действительно ситуация в политическом отношении такая неустойчивая. Рада не проработала и года, и опять вопрос о новых выборах становится все более актуальным. Но мне кажется, что если только говорить о политической жизни, то картина будет неадекватной. Потому что в каком-то смысле Украина напоминает Италию. В Италии каждый итальянец рано или поздно будет председателем правительства. На Украине каждый украинец при таких темпах выборов рано или поздно будет президентом. Но это не означает, что экономическая ситуация в Италии плохая. И на Украине экономический рост устойчивый, стабильный, жизненный уровень поднимается, ситуация улучшается. Идет непрерывная политическая тяжба, поскольку сама Украина действительно находится между Россией и Западной Европой. Перейти к демократии одномоментно абсолютно невозможно. Это требует формирования новых ценностей, новых правил, новой политической культуры. Я думаю, что именно этот процесс и происходит на Украине. Но в целом движение идет очень постепенное, а потому оно и устойчивое, и надежное в правильном направлении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу спросить вас вот какое. Мы знаем, что две страны у нас одинаковые. Грузия и Украина. Грузия уже озлобилась на Россию. Уже получила она, так сказать, предметный урок. Она потеряла земли, и потеряла она их основательно, навсегда, по существу. Потому что я не могу представить, что Абхаз пойдет в Грузию. Это лишено смысла. Они говорят, нам не надо ничего от грузин, и вы не лезьте к нам. Все, как хотите, и мы как хотим. Все, не будем. Теперь то же самое, получается, у нас идет дело и в Украине. Потому что этот самый безответственный политикан Ющенко, он за одной целью. Мало того, что он сам тонет, да, он еще хочет и Юлю за собой утащить, и ее утопить. А кто же останется на политическом поле? Опять, значит, Украина должна будет пройти вот этим крестным, или вот этим путем тяжким грузинским. Опять развал, раздрай, и по существу что дальше? Объясните, пожалуйста, я понять не могу. Неужели допустят Украину до такого состояния?
Вопрос Сергея Марку. Вероятно ли развитие российско-украинских отношений по грузинскому сценарию?
К сожалению, вероятно, поскольку именно по этому сценарию толкает Украину Виктор Ющенко, который неоднократно указывал о том, что вот эта Украина – это Грузия-2, и который, друг которого Саакашвили, который мечтает стать украинским Саакашвили. Я думаю, что опасности нет борьбы за Крым, предположим, потому что ситуация в Крыму абсолютно противоречит, отличается в огромной степени от ситуации в Южной Осетии, Абхазии, поскольку Крым не воевал, так сказать, с Украиной, и там нет российских граждан, там нет российских миротворцев, ничего этого нет, да? Но я очень боюсь о том, что Ющенко попытается для прикрытия силового подавления оппозиции, еще раз повторю, выборы без силового подавления не имеет смысла, он попытается спровоцировать какой-то конфликт с Россией. Мечта людей, типа Виктора Ющенко, чтобы украинцы и русские стреляли друг в друга. Может быть, даже он отчасти реализовал свою мечту, потому что это очень серьезное основание полагать, что он вместе с оружием в Грузию послал уже и украинские расчеты, украинских офицеров, которые занимались наведением вот этих противоракетных систем украинских против российских самолетов, и, возможно, именно украинские офицеры сбивали российские самолеты. Я думаю, что этим самым Виктор Ющенко подписал себе приговор в истории. И вторая вещь, так сказать, такая, знаете, которую он совершил, которую ему не простит ни народ Украины, ни история, это то, что он эсэсовца, нациста, карателя, убийцу Романа Шухевича сделал героем Украины. Знаете, есть такой Карл Ясперс, был, так сказать, философ, да, он говорил о том, что есть разные формы греха и разные формы, соответственно, с этим расплаты. Это в его работах после Второй мировой войны, где он размышлял, он немец, размышлял о том, как вот немцы, так сказать, ведут. Он говорит, что вот если преступления какие-то уголовные, да, за них уголовное наказание, в тюрьму сажают. Есть такое, значит, преступление, как начало войны. За это следует расплата со стороны победителей. Есть нарушение нравственных норм. Расплата за нее является мучение совести. А есть выступление против Бога и расплатой за выступление против Бога является разрушение самости. Мне кажется, что Виктор Ющенко, он уже практически все совершил вот эти вот в основном, так сказать, вещи. И, к сожалению, мы вынуждены будем иметь действительно с ним дело на протяжении этих нескольких месяцев. Это человек, который будет судорожно держаться за власть. Не потому, что он так любит власть, между прочим. Он просто считает себя мессией, который должен привести украинскую нацию к новому положению. Он ощущает себя отцом нации. Конечно, парадокс заключается в том, что его отцом нации видят только 4,5% украинцев. Да? Но вот он считает, что он избран судьбой, историей и Богом для того, чтобы быть лидером Украины. И поэтому вот эти вот инстанции разрешают ему применять практически все методы. И он понимает независимость Украины как независимость, прежде всего, и только от России. Поэтому все средства хороши для независимости Украины. И главное, поскольку нужно сдать независимость России, то надо максимально все-таки добиться своей цели, чтобы русские и украинцы начали убивать друг друга. Я думаю, за эту цель, за постановку такой де-факто цели, украинский народ отвесит ему плюху по полной программе. И я думаю, с большой вероятностью, Виктор Ющенко плохо кончит, с очень высокой вероятностью, на скамейке украинского суда за те многочисленные нарушения закона, которые он уже совершил и которые готовится совершить.
Слушаем вопрос москвича Леонида Владимировича.
Скажите, пожалуйста, вот я вас сейчас слушаю внимательно, и вот у меня такая мысль появилась. Может быть, вот Ющенко так культивирует эту ненависть к России только для того, чтобы, значит, получить входной билет в Европейский Союз, и, естественно, там все блага, так сказать, из этого вытекающие.
Вот сам президент Ющенко сейчас находится в Италии, где проводит консультации о присоединении к НАТО. Случайно ли это совпадение? Вопрос Сергею Маркову.
Ну, вы знаете, я думаю, что это не случайное совпадение. Он проводит консультации о присоединении к НАТО, действительно, потому что он хочет спровоцировать конфликт с Россией, чтобы потом бегать и кричать: посмотрите, без НАТО мы никуда. Но НАТО, Евросоюз является все-таки для Ющенко не конечной целью, а целью как бы промежуточной. Для него главная цель — это формирование независимой, самостийной Украины, которая была бы независима, а независима для него значит прежде всего от России, и которая была бы отличалась от России, которая желательно была бы в этом смысле враждебна России, не только через стрельбу заделать ее независимой, но и максимальное сделать отличие. Вот они, например, не только пытаются уничтожить русский язык, полностью его искоренить, и систему образования, сейчас кино запретили показывать на русском языке, телевидение запретили показывать на русском языке, потому что половина говорит на русском. Они даже украинский язык на протяжении последних 10 лет чистят от всех русских слов. Например, вот слово «посол», да, русское слово, да, но древнерусское. Еще посол, так сказать, использовал слово там и Ярослав Мудрый, и Владимир, так сказать, святой, там, и многие другие вот эти киевские князья, с которыми украинцы связывают свою ранний этап государственности. Но вместо этого слова, поскольку оно напоминает русское, да, они стали в украинском языке стали слово «амбассада». Взяли его из польского языка, оттуда пришло из испанского, так сказать, оттуда из латинского, ну, амбассада, как амбассадор, так сказать, это английское, так сказать, слово. Пытается максимально его англицизировать, латинизировать сейчас, уничтожает последовательно, систематически уничтожает все слова в украинском языке, которые так или иначе используются с русским. Например, вместо слова «милиционер» они сейчас ввели, так сказать, польский аналог «милициант». Ну и таких огромное количество других, так сказать. То есть тотальная диверсификация — вот его главная цель. А и НАТО, и Евросоюз — это только средство к этому.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает досрочные выборы естественным выходом из ситуации.
Если в системе власти возник какой-то конфликт, неразрешимая ситуация, то единственный выход из этого — это досрочные выборы. Желательно досрочные выборы и президента, и парламента. Пусть народ разрешит эту ситуацию, выскажет свои симпатии, антипатии, и в конце концов можно и тех, кто взорвался, кто больше преследует во власти свои частные интересы, поставить на место, а в парламент и на президентский пост избрать того, кто ближе к интересам народа. Думаю, это разумный ход. Сейчас, правда, пытаются использовать возможные парламентские выборы для того, чтобы не разрешить ситуацию в интересах Украины в целом, ее населения, граждан, а чтобы одна из группировок получила какие-то преимущества или утрясла свои взаимоотношения с другой группировкой. Вот эти закулисные игры до добра не доведут, потому что они ни одну проблему страны не разрешат.
Вопрос к Сергею Маркову. Могут ли предстоящие выборы в Верховную Раду превратиться в своеобразный праймерис перед президентскими выборами?
Вы знаете, они могут превратиться в праймерис перед президентскими выборами. Однако, еще раз повторяю, они нормально не пройдут. Цель Ющенко. Нет среди цели Ющенко, нет такой провести нормальные парламентские выборы. Его цель максимально как бы силовыми образом, так сказать, путем, или как украинцы говорят, я когда я спрашиваю, вот уверены, что выборы нормально? Все говорят, нет, уверены, что пройдут ненормально. Вы думаете, что он будет использовать военный переворот? Нет. А как? Они говорят, а он будет по беспределу. Вот это вот наиболее такая формула, что ли, которая сейчас активно используется в Украине про характеристики до будущих выборов и поведение Виктора Ющенко. По беспределу. То есть, вот, например, действительно уволит Юлию Тимошенко с поста премьер-министра, хотя не имеет на это права. Вот распустился в парламент, хотя не имел на это права. Значит, даст губернаторам требование, чтобы они срывали выборы, чтобы избиратели не шли на выборы. Да? Или, так сказать, возьмет, арестует кого-нибудь из лидеров там и посадит в тюрьму. Или застрелит просто кого-нибудь, понимаете? Там арестуют, например, Юрия Тимошенко, а потом сказал, что она набросилась на офицера, пыталась вырвать у него автомат, а случайно сама себя стрельнула. Вот что-то вот такого рода вещи, это он же ненавидит ее. И боится ее. И понимает, что она отбирает у него власть. И он не хочет отдавать ей власть. Поэтому вот это вот скорее возможно. А там уже Конституция может быть изменена, так что Конституция, в которой будет жить Украина, не совсем вполне ясна. Ее уже один раз изменили, отобрали у президента большую часть полномочий и сделали, дали их премьер-министру. Потом опять изменили, отдали Ющенко часть, так сказать, это было вот после этих парламентских выборов. Потом опять изменили, вот недавно партия регионов. И Юлия Тимошенко вместе, так сказать, отобрали президента часть власти, отдали ее премьер-министру. Теперь по требованию Ющенко, так сказать, Тимошенко без системы опять проголосовала, опять изменили. Поэтому праймерис и праймерис, да. Главное, не кто будет президентом Украины, кто будет главным начальником Украины. И кто будет этим главным иностранным партнером, то есть какова будет геополитическая ориентация Украины. Я думаю, что вот борьба за геополитическую ориентацию, вот это вот очень важно. Это скорее вот это будет праймери. Будет ли готов Юго-Восток, так сказать, где живет большинство избирателей, и где будет ориентирован на Россию, выступить консолидированно, более активно, прийти на выборы, потому что они действительно разочаровались частично вот в этих играх олигархов из группы Рената Ахметова, которые пытались, которые уже вынудили провести вот те прошлые выборы, из-за которых партия регионов была вынуждена потерять, так сказать, места правительства, лидирующее свое положение в парламенте, в Верховной Раде потеряла. И люди разочарованы. Люди голосуют на Юге, Востоке не за олигархов же, типа Ахметова. Они голосуют за то, чтобы русский язык был официальным, за то, чтобы вступали в единое экономическое пространство с Россией, чтобы развивались максимально хорошие отношения с Россией, чтобы не вступали в НАТО. Вот за эти требования не голосуют. А тех постоянно обманывают. И возникает вопрос, сколько можно предавать интересы своих избирателей. Последние эти, впрочем, недели Янукович попытался опять выставить эти требования, и в частности в абсолютно четко определенной форме поддержал то, что Россия защитила осетин, абхазов от геноцида, вот этого, от военных преступлений стороны режима Саакашвили, призвал признать Абхазию и Южную Осетию, из партии регионов многие люди ездили в Южную Осетию, ездили с гуманитарной помощью. Семеноженко, вот я знаю, так сказать, руководитель украинского форума, руководители, многие другие депутаты от партии регионов, сейчас Лукьянов. Главная борьба, сможет ли Юго-Восток дать большинство избирателей и проголосовать за действительно свою политическую платформу и отстоять свое геополитическое направление на то, чтобы сохранить цивилизационное единство с Россией. Либо это воля большинства граждан Украины, а к несчастью Ющенко на Юго-Востоке живет большинство граждан Украины, либо эта воля будет сломлена, в том числе, возможно, за счет резкого внешнего вмешательства внешних сил. Здесь мне вот известно, что когда Ющенко ездил в Соединенные Штаты недавно, где он, по всей видимости, спрашивал разрешение на проведение военного переворота, ему он встретил очень холодный прием в команде Барака Обамы. Барак Обама отказался с ним встретиться. Даже Джо Байден, кандидат в вице-президенты, такой, знаете, любитель русофобов, тоже отказался с ним встретиться. И даже Марк Дзержинский, сын знаменитого Збигнева Бжезинского, он, несмотря на то, что он хотел с ним встретиться, ему не рекомендовали, он тоже отказался с ним встретиться. Поэтому в штабе Барака Обама, будущий, возможно, президент США, Ющенко встретил очень холодный прием. А вот в штабе республиканского кандидата у него был очень теплый прием. И не исключено, что в штабе республиканского кандидата сейчас хотят действительно повторить вариант Грузии-2. То есть спровоцировать мощный конфликт, который включили бы Россию, для того, чтобы сымитировать холодную войну между Западом и Россией, для того, чтобы в условиях милитаристского угара заставить избирателей голосовать не за спасителя экономики, а по этому параметру на первое место уходит Барак Обама, а за главнокомандующего американскими вооруженными силами.
Спасибо. Напомню, что о том, что ждет Украина, лишившись сегодня законодательной ветви власти, мы говорили с депутатами Государственной Думы Сергеем Марковым и Константином Затулиным. Были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Время свободы» – итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что «Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания», а западные «Мы тебя никогда не любили, поэтому прощай».
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.